Радиостанция «Эхо Вологды» для лиц старше 12 лет.
Радиостанция «Эхо Вологды» предлагает вашему вниманию повтор программы «Слово о православии» от 3 декабря.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Радиостанция «Эхо Вологды» представляет программу «Слово о православии». У микрофона Анастасия Решетова. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе будем говорить о памятных датах декабря. У нас в гостях руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии протоиерей Андрей Смирнов. Отец Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
И руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии протоиерей Алексей Сорокин. Отец Алексей, добрый день.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Друзья, напоминаю, что вы также можете присоединяться к нашей беседе, если у вас появится вопросы, звоните, задавайте. 54-55-55 – это телефон прямого эфира. И также напомню, что у нас есть группа ВКонтакте, она называется «Друзья радиостанции «Эхо Вологды». Там вы также можете оставлять свои вопросы и комментарии. Так, и мне кажется, что декабрь почему-то всегда самый короткий месяц в году, хотя на самом деле нет, но, видимо, столько событий нужно уместить в один месяц, да. Так, ну давайте тогда пойдем мы по хронологии и начнем. И начнем с завтрашнего дня. Да, получается так. Да, давайте тогда с вас начнем, отец Андрей.
Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Я всех вас поздравляю с началом зимы календарным, потому что декабрь – это первый зимний месяц, и в этом году как-то он совпал с природой, на самом деле, да, снег уже и морозец такой. Ну и, естественно, всех православных христиан, верующих, всех воцерковляющихся, интересующихся православной верой, традициями и обычаями, поздравляю с наступившим рождественским или Филипповым постом. Немножко два слова напомню, да, что начался пост 28-го прошлого воскресенья, и закончится он в светлый праздник Рождества Христова, то есть пост 40-дневный. Вот. Ну и вот все православные вступили в период такого постного отделания, в период говения, как называется, в соответствии с церковной традицией. И вот, наверное, первый праздник, большой праздник, который выпадает на период поста, праздник Дуна 10, то есть это один из 12 великих праздников христианской церкви, касающихся Богородицы или Господа нашего Иисуса Христа. Так вот, 4 декабря, в субботу, то есть уже завтра, введение во храм Божией Матери. Великий христианский праздник, который установился, когда Марию, будущую Богоматерь, согласно церковному преданию, родители торжественно ввели в Иерусалимский храм, исполнив обет посвятить своего ребенка Богу. Кто были родители? Были родители Иоаким и Анна. Это будущие родители Пресвятой Богородицы. Они много времени провели в молитвах о рождении ребенка, то есть были бездетны. Вот такое было на них Божие промышление, и они пообещали Господу, что если родится ребенок, они отдадут его на служение Богу. Что случилось в скором времени? В скором времени их просьбы исполнились, и появилась на свет Мария. Когда девочке исполнилось 3 года, родители собрались исполнить данное обещание, данный Господу обет. Одели дочь красивой одежды, созвали всех родственников, и распевая священные песни, и держа в руках зажженные свечи, выдвинулись из Назарета в Иерусалим. Через 3 дня пришли они к храму, где их встретил первосвященник Захария. И по преданию это как раз отец Иоанна Крестителя. Их встретил первосвященник Захария с другими священниками. 15 крутых ступенек, из которых состояло, собственно, крыльцо при входе в древний Иерусалимский храм. Именно столько, собственно, псалмов распевали священники перед входом. 15 по числу ступенек. Юная Мария преодолела легко и быстро эти ступени. Тогда Захария принял Пресвятую Деву и отвел ее во святая святых. Это особое место храма, святилище храма. Но если сравнить с нашими, аналогию провести с храмами, да, вот современными, то это как бы алтарь, да, где престол находится, место самое святое, место особого Божьего присутствия. Там, где находятся только священнослужители. А, собственно, вот так получилось, что сразу Захария вводит его в святая святых, куда по ветхозаветному обряду только первосвященник мог входить один раз в год. И, собственно, такое событие, оно являлось нарушением закона благочестия и вызвало у всех находящихся в храме большое удивление. Но никто не знал, что Захария это сделал по внушению свыше. Ему явился ангел и открыл тайну о будущем Марии, то, что она станет Пресвятой Богородицей, то, что она станет Матерью Божией, Матерью Спасителя мира. В традиции церковной такой праздник введения во храм Пресвятой Богородицы считается монашеским, да, таким вот больше, да. Он приходится вот на пост, как я уже сказал, и символизирует всецелое служение Богу, а также он прославляет Богородицу. И, естественно, во всех храмах православной церкви совершают торжественное богослужение. Сегодня вечером все ночные обдения с литьей, завтра литургия. И обычно вот первую неделю поста, она как раз прошла, да, многие верующие христиане, кто полностью от силы болезни или тяжелого труда или каких-то семейных попечений не могут полностью циркадивный пост соблюдать, вот как-то стараются первую и последнюю построже, да, в серединке так уж как-то вот пропускают, бывает, да, то обычно сейчас многие, как раз от первой недели отпастившись, в субботу, воскресенье ближайшее, вот в эти дни, особенно в праздник, готовятся, говеют и приступают к таинству святого причащения, принятие святых христовых тайн. Так что вот я заранее себя поздравляю с праздником. Ну и, конечно же, жду в эту первую зимнюю неделю морозную всех в храм прославить Матерь Божию. А именно праздник и введение во храм.
Так, да, спасибо. Значит, напомню, что это была у нас дата 4 декабря, да? И тогда мы будем идти, наверное, по календарю. У нас следующее 7-е, 7-е число, да? Да, давайте тогда отец Алексей расскажем.
Да, я принимаю эстафету, да, рассказывать отца Андрея. У нас такой, видите, похоже немножко на такой пинг-понг, да? То есть раз, один другой рассказывает, чтобы как-то нашим слушателям было поинтереснее. Вот, сегодня мой черед сейчас рассказывать о великомученице Екатерине, о святой, имя которой носят многие православные христианки, причем не только православные. Имя Екатерина и почитание святой великомученицы распространено вообще во всем христианском мире. Помните фильм, советский фильм про трех мушкетеров?
Кто же его не помнит?
Девушка пела, молилась святой Екатерине, послать ей дворянина. Да, вот. Это говорит о том, что почитание этой мученицы идет с древнейших времен. Более того, даже две русских императрицы были крещены с именем Екатерины, первая и вторая. Первая – это супруга Петра I, а Екатерина II получила титул великой в русской истории. Ну, не о них конкретно сейчас речь, а речь о той святой, имя которой носит огромное количество женщин во всем христианском мире. Действительно, когда читаешь житие этой Екатерины, этой нашей святой великомученицы Екатерины, то поражаешься той силе веры, которую проявила совсем юная девушка в ответ на призыв отречься от Христа. Ну, это произошло не сразу. Когда мы читаем ее житие, мы видим, что она была родом из богатой, благочестивой, знатной семьи. Отец ее был правителем Александрии. То есть, представляете, Александрия – это огромная провинция, это Египет, то есть крупнейший город. Это, ну, я не знаю, с чем сравнить сейчас. Может быть, дочка мэра Москвы. То есть, это девушка, занимавшая очень высокое положение, обладавшая знатностью, богатством. Понятно, что к ней посвататься просто так с улицы, конечно, не мог какой-нибудь юноша. И женихов к ней сватывалось достаточно много, знатных, богатых, но она сказала, что выйдет за того, кто превзойдет ее и знатностью, и богатством, и славой. И не потому, что она была такая, знаете, гордая какая-то, да? Просто были определенные внутренние предпосылки. Она понимала, что вот обычная семейная жизнь – это не ее выбор. Она ждала чего-то высшего. И вот ее мать познакомилась с монахом сирийским, священником, духовным отцом, который жил в уединении недалеко от Александрии, в этих египетских знаменитых пустынях. И, выслушав Екатерину, этот старец сказал, что он знает такого юношу, который превосходит ее по всем тем позициям, которые она говорила сразу своим женихам. И образ этого жениха, он, конечно, заинтересовал Екатерину. Она понимала, что это будет что-то необычное. Старец вручил Екатерине икону Божией Матери с Богомладенцем и велел молиться с верой Царицы Небесной, Матери Небесного жениха, о даровании видеть ее сына. И вот во время молитвы, ночной молитвы, святой великомученицы явился сам Христос Спаситель. Но младенец отвращал от нее лик, говоря, что он не может смотреть на нее, потому что она безобразна, худородна, нища и безумна. Почему? Потому что она не просвещена светом христианской веры. если она хочет приобрести настоящую знатность, настоящее богатство, сокровище, которое не оскудевает, и зайти в высшую небесную славу, которая превосходит славу земную, то он, конечно, открыл ей христианство, и она обещала принять веру. И тогда Господь, смотря на нее, дал ей перстень. Вот такое духовное обручение. Перстень сейчас, как кольцо, дается в обручении перед венчанием. Даже и в ЗАГСе тоже, да, вот. То есть он стал ее небесным женихом, который обручил ее себе для того, чтобы через веру в него и любовь к Богу она стала христианкой. И когда она проснулась, по преданию, кольцо было у нее на пальце. Вот об этом кольце еще потом будет речь. Это просто такая очень важная деталь, по которой, которая впоследствии сыграет свою определенную роль. Ну а затем, когда она уже уверовала, приняла крещение, в Александрию прибывает римский император, и поскольку она была из знатного рода, он вначале он прибыл на гонение христиан, и она, видя, как страдают христиане, исповедовала себя христианкой. Ну, входя в положение, в том, что она знатного рода, император сначала хотел ее отговорить. Он знал, что она девушка умная, мудрая, и вот пригласил философов для того, чтобы они состязались с ней в вере. И она победила всех этих философов. Более того, привела ко Христу. В нашем православном календаре русской церкви нет, а в греческом православном есть память святых философов, которые приняли Христа благодаря вот, убеждению святой великомученицы. Он предлагал выйти ей замуж. Потом, видя ее отказ, он приказал ее терзать и казнить. Орудия казни разлетались. Но в конце концов она пострадала и была обезглавлена, усечена мечом. И вот по преданию тело было ее отнесено на Синай, на гору Синай. Ну, это тоже Египет сейчас. И потом уже спустя какое-то время монахам монастыря подножия этой горы было открыто, чтобы они поднялись на гору. И вот по этому перстню на руке они, зная историю вот этой вот славной, знатной мученицы Екатерины из Александрии, удостоверили, что это она. И теперь мощи святой Екатерины, они находятся в Синайском монастыре в честь святой великомученицы. В древнейшем монастыре, можно сказать, на земле. Потому что такую древнюю историю насчитывает. Оттуда и рукопись христианские самые древние происходят, и самые древние иконописные изображения. То есть это вот такое место, где христианство сохраняется с древнейших-древнейших времен. Более того, паломникам, которые сейчас туда приезжают, если смогут добраться, на настоящим, не просто туристам, а кто остается помолиться, дают серебряное колечко с надписью Екатерины. Я сам видел, отец, наверное, тоже были такие колечки, которые привозили из этого монастыря паломники благочестивые. Ну и понятно, что вот к этой святой всегда можно обращаться с молитвой и просьбой о даровании мудрости христианской и о крепости веры. Ну, если кому-то хочется вот замуж выйти, не знаю, можно об этом попросить. Но в любом случае мы всех именинниц уже тоже с отцом Андреем поздравляем с таким грядущим значимым для них днем. Если получится, да, то хотя бы свечечку в храм поставить. Но если по-настоящему, то если есть возможность к исповеди, к причастию, как и положено, встречать такие значимые для нас дни именин. Все.
Понятно. То есть получается, что кольцо какой-то символ, да?
Кольцо – символ обручения, обручения, верности. Да? Ведь обручение еще не означает брака. Да? То есть это вот кольцо. И у нас в православной традиции чин обручения, чин венчания, хотя чаще всего совершаются одно за другим, но в принципе исторически они разделялись, были разделены. И иногда бывает так, что вот обручение совершается, а венчание проходит уже спустя какое-то время. Ну, есть для этого некие причины, если они уважительные, то священник может так совершить. И вот во время обручения обмениваются кольцами, символом верности. Но это не означает, что потом будет заключен брак. Именно брак в таком земном смысле слова. А здесь кольцо является символом верности Христу, который обручил ее себе. И она, ну, получается, что сейчас таким вот путем обручения со Христом, христовыми невестами, называются монахини. Женщины, принявшие монашество, вот особый путь христианской жизни, ну, о котором уже, наверное, в другой раз удобно поговорить.
Вот интересно, почему так много всяких символов вот во всех этих историях? Ну, то есть через символы легче передать смысл или символы легче запоминаются, может, как-то так?
Ну да, символ сам по себе это какой-то образ, знак, да, за которым скрывается глубокий-глубокий смысл. Вот такое вот, видимое воплощение очень важного понятия, очень важного какого-то содержания такая. И такого содержания. И поэтому кольцо, в данном случае это знак и бесконечности, и власти, и славы, и в том числе и верности. То, что связано с кольцом, конкретно этот символ, в древнем мире кольцо же очень много значений имело. Кольцо как знак власти. Если наши слушатели вспомнят подробно притчу о блудном сыне, когда вернулся этот младший сын, расточивший все имение, и отец вышел навстречу ему и принял покаяние своего младшего сына, отец приказывает дать этому сыну неразумному одежду, обувь и перстень, кольцо. В данном случае кольцо – это знак восстановления утраченных прав, прав наследства, прав на имение. Потому что кольцо – это печать, в котором запечатлевались в древности какие-то юридические акты, договоры, какие-то наследственные дела. То есть вот еще один символ кольца – это как власти, полноты власти и вступление, прощение человека, который отказался от отца, но был отцом прощен. Можно много про символы ты говорить.
Это, конечно, тема такая бесконечная, наверное. Друзья, я напоминаю, что если есть у вас вопросы, вы можете звонить, задавать. 54-55-55 – это телефон прямого эфира. И также напомню, что у нас есть группа ВКонтакте, друзья, радиостанция «Эхо Вологды». Там вы также можете оставлять свои вопросы и комментарии. Сегодня, напомню, мы говорим о православных памятных датах декабря. И тогда, наверное, уже к следующей, будем переходить, 10 декабря, отец Андрей?
Это мы перейдем от мученицы Екатерины, великомученицы, опять к празднику Матери Божией. Я сегодня все, про Богородицу, про видение, про знамение.
Вот на этой стороне сегодня,
пинг-понг. Это тоже очень важный такой праздник, потому что есть иконы Матери Божией, которые мы все хорошо знаем, Казанская, Владимирская, все скорбящих, радость, прочее, которые на слуху всегда. А есть такие, тоже известные, но менее, которым как-то они всегда и обращаются. Хотя эта икона очень тоже древняя, икона Божией Матери Знамени, память о праздновании которой совершается 10 декабря. Именуемое знамение, почему? Потому что она изображает Пресвятую Богородицу, сидящую и молитвенно поднимающую руки, и на груди ее, как на фоне такого круглого щита или такой сферы, благословляющий божественный младенец, спас Эммануил. То есть в центре ее, если мы обычно мы приняты Матерь Божию в иконографии видеть как поясной такой образ, а младенец справа или слева, как-то ближе к груди. А тут он находится именно по центру Матери Божией, благословляющий Христос. И такое изображение Богоматери относится к числу самых первых иконописных образов Матери Божией. И новгородская икона Божией Матери, именуемая знамение, это древнейшая русская чудотворная икона Богородицы. Вот почему еще она важна и интересна. Главная святыня Великого Новгорода и Русского Севера. Она была создана в первой половине XII века. По иконографии она представляет собой поясное изображение Аранты на груди Богоматери, медальон с образом благословляющего младенца Христа. И на Руси иконы Божьей Матери, известные под этим именем знамени, стали появляться уже в XI-XII веках и стали так называться после чудесного знамения от новгородской иконы, которое, как говорят факты, произошло в 1170 году в Новгороде. А что было? В честь чего и было это явление, почему и как это связано в истории? В этот год соединенные силы русских удельных князей Владимирского, Смоленского, Рязанского, Полоцкого, Переславльского. То есть надо понимать, что в то время, 12 век, Русь, формировалась, состояла из удельных княжеств, которые между собой боролись, противоборствовали, выясняли какие-то отношения, сферы влияния, авторитет и прочее. вот эти вот удельные князья были возглавляемы сыном суздальского князя Андрея Боголюбского. И подошли под стены Великого Новгорода, чтобы захватить его. Дни и ночи новгородцы молились, умоляя Господа не оставлять их своей помощью. На третью ночь архиепископ новгородский Илья, который молился перед образом Господа Иисуса Христа, услышал голос, который велел ему идти в церковь Святого Спаса, взять икону Святой Богородицы, вознести ее на городскую стену и, совершив молебен в церкви Святого Спаса, архиепископ Илья в присутствии молящегося народа вознес икону на городскую стену. То есть, как такой знак защиты, да, духовная. И когда икону уже переносили, враги пустили в крестный ход тучу стрел. И одна из них вонзилась в иконописный лик Богородицы. Тогда из ее глаз, из глаз Божьей Матери, потекли слезы, а сама икона повернулась лицом ликом городу. И после такого божественного знамения на врагов внезапно напал необъяснимый ужас, такой неестественный. И они стали побивать друг друга, и новгородцы же бесстрашно устремились в бой и победили. То есть вот мы видим здесь такое сверхъестественное вступление заступничества Матери Божией. И в память об этом чуде архиепископ новгородский Илья еще в XII веке установил празднование в честь иконы знамени Богородицы, совершаемого в Русской Православной Церкви и по настоящее время. А далее судьба тоже интересна, эта икона. На протяжении, вот начиная с, фактически с 12 по 19 век, с иконы делались многочисленные копии списки, широко почитавшиеся по всей России. А многие из них, из этих списков, просияли чудесами в местных храмах и были наименованы по месту их явления. Например, самый известный – это Курско-Куренная икона Божией Матери. А потом Набалатская, Царско-Сельская, Серафима Понятаевская и, собственно, даже много других. И в течение столетий икона многократно реставрировалась. Вот эта старинная, да, вот эта первая икона, самая оригинальная. И от живописи XII века сохранились только фрагменты синей одежды Богородицы на лицевой стороне и изображения святых на обороте. Ну, это на самом деле, да, если вот 8 веков, да, иконе, да, можно представить, да, насколько она чудесна и чудотворна. После событий 1180 года чудотворная икона 186 лет продолжала оставаться в той же церкви на Ильинской улице. В XIV веке по молитве перед новгородской иконой Божьей Матери знамени получали исцеление многие пораженные чумой новгородцы. После Октябрьской революции, тоже, да, новейшее время, после 1917 года, 20 века, икона попала в музейное собрание. Во время Великой Отечественной войны она была эвакуирована и по окончании войны возвращена в музей. И 15 августа 1991 года из Новгородского музея-заповедника была возвращена Русская Православная Церковь. В настоящее время она находится во вновь открытом Новгородском Софийском соборе и является такой ее большой святыней и, ну, скажем так, вот таким вот ангелом-хранителем Новгорода. Вот и поэтому, хотя она сама новгородская, но тем не менее почитается по всей Руси и во всех, особенно на нашем русском севере. Ее любят, почитают, и я думаю, что вот многие в этот храм приходят, в этот день приходят на службу вознести свои молитвы и упование Матери Божией, чтобы она явила свое знамение на нас самих, на наших детях, внуков и над всей нашей великой страной, великой Россией. Знамение милости и чудес.
Так, хорошо. Давайте мы, наверное, сейчас сделаем перерыв, а после рекламы продолжим. Я напомню, что сегодня в нашей программе мы говорим о православных памятных датах декабря. У нас в гостях руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии протоиерей Андрей Смирнов и руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Вологодской епархии протоиерей Алексей Сорокин. Если есть у вас вопросы к нашим гостям, вы можете звонить, задавать. 54-55-55 – это телефон прямого эфира. И также напомню, что у нас есть группа ВКонтакте, она называется «Друзья радиостанции «Эхо Вологды». Там вы также можете оставлять свои вопросы и комментарии. Это программа «Слово о православии». Мы вернемся в прямой эфир через несколько минут, сразу после короткой рекламы.
Вы слушаете повтор программы «Слово о православии» от 3 декабря.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Мы возвращаемся в студию. Я напоминаю, что это программа «Слово о православии». Сегодня в нашей программе говорим о православных праздниках и важнейших событиях декабря. Напомню, что в гостях у нас руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии протоиерей Андрей Смирнов и руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии протоиерей Алексей Сорокин. Телефон прямого эфира 54-55-55. Если есть у вас вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. Также напомню, что у нас есть группа ВКонтакте «Друзья радиостанции «Эхо Вологды». Там вы можете оставлять свои вопросы и комментарии. И в первой части программы мы уже успели рассказать о некоторых важных событиях начала декабря, да, и теперь мы как-то плавно переходим во второй половине, ко второй половине и декабря. И у нас по календарю 17 число, да?
Да.
Да, да. Да, хорошо, давайте тогда, отец Алексей, расскажем, что там будет 17 числа.
Ну, так тематически с отцом Андреем разделились.
Да, так получилось, наверное.
Рассказывает о Пресвятой Богородице и праздников в честь нее.
Ну, мы поменяемся сегодня еще. Да.
Вот, ну, а пока продолжаем вот такую тенденцию. Если я рассказывал до этого о великомученице Екатерине, то теперь подошел черед рассказать о великомученице Варваре, память которой тоже совершается в декабре месяце. И в чем-то она похожа своей жизнью на великомученицу Екатерину. Хотя ее путь ко Христу был другим. Если, как бы сказать так, вот с чего подойти. Ну, начнем с того, что это одна и та же эпоха, одно и то же время, когда ко Христу приходят люди, несмотря на гонения, приходят из разных сословий, из разных статусов, разного возраста. И вот в эту пору вера во Христа затрагивает сердца молодых людей. И как Екатерина была девушкой, так и Варвара тоже была дочерью знатного человека, очень юной, была единственной дочерью своего отца. У матери житие умалчивает, возможно, отец обдавел, и он свою единственную дочь воспитывал, конечно, вот, ну, как теперь говорят, трясся над ней. Он готовил для нее славную участь, опять же, славную по земным понятиям. Чтобы она не соприкасалась ни с какими-то земными заботами, он вообще ее поместил в выстроенное отдельно для нее помещение, которое именуется в житиях башней, каким-то высоким таким сооружением, откуда она взирала на мир и, наслаждаясь его красотой, вот задавалась вопросом, а кто это сотворил, откуда все это, вот эта гармония, эти светила, которые всходят, восходят, опускаются за горизонт, этот мир животных. И спросила у служанок, они говорят, ну это же боги, вот наши боги, которым мы поклоняемся, у твоего отца их много, есть золотые, есть серебряные, и все. Ну, она, как девушка умная, задала себе вопрос, как могут вот эти сотворенные людьми боги, да, что-то еще сотворить? И вот эта жажда вопросов, она ее мучила, она пришла сама к мысли о том, что вот есть Творец неба и земли, который гораздо могущественнее всех этих вот человеческих идолов. Потом, когда уже подошло время выхода замуж, и отец стал предлагать ей женихов, она тоже, как и великомученица Екатерина, не захотела вот как-то так посвятить себя семейной жизни. Ну, чувствую, что какой-то особый путь в ее жизни более привлекает. И когда уже ей стало в связи с совершеннолетием, так можно сказать, дозволено выходить из башни, она познакомилась с христианами, с христианскими девушками, которые рассказали ей о Христе, о Сыне Триединого Бога, и она поняла, что вот это вот и есть то, что чувствовало ее сердце, и вот что она обрела. И потом произошел конфликт, семейный конфликт, когда она исповедовала свою веру во Христа перед отцом. И отец, убежденный, закоренелый язычник, он из-за такого охранителя своей единственной дочери стал ее гонителем и мучителем. Если в случае с великомученицей Екатериной там гонителем выступал император, здесь родной отец, что гораздо сложнее, согласитесь со мной, дорогие радиослушатели, перенести. Когда тот, кто тебя лелеял и холил, начинает гнать, истязать, принуждать, и кончилось дело уже потом действительно страданиями великомученицы Екатерины, которая тоже через свои страдания привела к Богу и других людей, которые видели ее стойкость, которые видели ее силу веры. Вот Юлиане, в частности, да, в этот же день память святой Юлиане, они вместе в церковном календаре день их памяти. Вот так девушка, которая укрепилась в вере, приняла веру в виде страдания святой великомученицы. В общем, вот такой путь первых христиан, которые за свою веру готовы были отдать свою жизнь, не боясь каких-то истязаний. И вот во время этих гонений мы читаем в житиях, хотя жития это, конечно, ну не исторический акт. Вообще, вот тогда в Римской империи, мы же знаем, римское право, римские законы, вообще все очень четко соблюдалось, правила юриспруденции, заполнение документов, да, вот всех этих вот. Они сохранились, и вот от тех времен сохранились так называемые мученические акты. То есть протоколы допроса людей, которые веровали во Христа, что спрашивал судья, что отвечал подсудимый, какой был вынесен приговор и так далее и тому подобное. И вот на основании этих актов мы видим, что даже в этих сухих документах есть ощущение того, что эти люди не отказываются от веры. А жития, они уже немножко поэтизированные, они немножко вот так уже имеют свой определенный жанр, да, назидательный жанр. Но вот даже вот в этом красивом обрамлении мы все равно понимаем, что вот это все было на самом деле. Это не какие-то приукрашенные, так скажем, да, законы. Это реальные факты страдания людей за веру, за Христа, от которого они не отказывались. Вот похожая ситуация сложилась у нас в Отечестве, когда вот начались гонения на церковь со стороны новой советской власти. Начиная с 18-го года, да, вот в следующем году мы будем отмечать такую печальную дату, столетие со дня начала изъятия церковных ценностей, когда весной 22-го года, 1922 года, из церквей под предлогом сбора даже средств на помощь голодающим по Волжье, просто вот вазами вывозились все те вклады, жертвования, которые были оставлены для поминовения многими поколениями предшествующих христиан. Дело даже не в том, что церковь жалко своего какого-то. Церковь отдавала ценности добровольно, самостоятельно. Это историк объективно сразу увидит, как только начался голод, был призыв патриарха Тихона жертвовать все, что не нужно, жертвовать все, что вот привешено к иконам, все эти золотые ценные украшения, все. Но есть такие вещи, которые ну, нельзя отдавать, потому что это богослужебные сосуды, это святыни. А когда приходят в храм с папироской в зубах и начинают, так сказать, да, наплевав на все чувства православного человека, да, просто вот сдирать оклады, да, и все это вот вывозить телегами, то это, конечно, приводило к возмущениям. А раз возмущение, то вот, значит, гонение. Раз гонение, значит, вот повод уничтожить церковь с самого начала. Ну, это отдельная история, она будет в следующем году. Это просто вот иллюстрация того, что за веру во Христа люди страдали и тогда в древности, и в течение всей жизни христианской церкви. И это исполнение слов Христа о том, что будете гонимы за имя мое. Поэтому не надо думать, что христианство, это, знаете, прям так вот как-то вот только почет, честь, слава, там, да, какие-то такие вот прям вещи, сплошное уважение. Нет, конечно, это. Ну, вот, и еще один такой важный момент, связанный с именем великомученицы Варвары, он уже касается такого предания церкви о том, что если человек хочет уйти из земной жизни по-христиански, то есть исповедаться, причаститься перед смертью, да, в своей постельке, попростившись с родными, со всеми, как вот такой вот образ настоящей христианской кончины, и вот, образно говоря, уснуть для того, чтобы перейти в жизнь вечную душой своей, вот обращается в молитве к великомученице Варваре. Она вот способствует тому, чтобы человек принял христианскую кончину и исповедался, и причастился. И поэтому часто на иконах великомученицы она изображается, держащей в руках святую чашу. Обычно священник держит чашу для причастия, да, а здесь держит ее в своих руках вот девушка, великомученица, отдавшая свою жизнь за Христа. Потому что она причастилась и способствует тому, чтобы и православные христиане переходили из жизни земной в жизнь вечную напутствованными. Вот такое слово из христианского, да? Святыми Христовыми тайнами. Поэтому вот, а если кто ни разу не причащался, вот как раз идет пост, да? Помолиться великомученице Варваре, чтобы приготовиться к исповеди, к причастию, переступить этот страх, который возникает часто у людей. Да как я пойду в храм, да как я кому-то расскажу, там, батюшке, а он, как бывает, у батюшки там волосы поседеют от того, что я ему расскажу. Не поседеют. Они седеют просто естественным процессом от старости. От того, что вы расскажете, если это будет искреннее покаяние, какие бы страшные грехи бы ни были, священник только вместе с вами порадуется. порадуется, что вы вот нашли силы в себе сбросить этот груз, эту тяжесть, эту грязь, которая вам самим мешает жить. И вот теперь с чистой душой вы начинаете новый этап своей жизни. Это же так, ну, хорошо, когда рядом с тобой человек, который из грязи перешел в князи в духовном смысле слова. Это всегда радостно. И поэтому бояться тут не надо. Мы идем к Богу с покаянием, принимаем Его тело и кровь для укрепления. И вот великомученица Варвара в этом деле, она нам помощница.
Да, хорошо, спасибо. Друзья, напоминаю, телефон прямого эфира 54-55-55. Если есть у вас вопросы, звоните, задавайте. Напомню, говорим сегодня о православных праздниках, важнейших событиях декабря. И вот не так много времени у нас до завершения программы. Да? Давайте поэтому, может, еще успеем несколько каких-то знаковых дат осветить, да, разобрать. И следующий у нас 19 декабря. Да, Николай Чудотворец, чудеса все любят.
Ну, конечно, говоря о декабре месяце, нельзя не помянуть этого святого. 19 декабря совершается память Николая, который является, ну, без преувеличения, можно сказать, что одним из самых почитаемых на Руси святых. Чудеса, связанные с его именем, не имеют границ. И огромное количество верующих нашли свое спасение, и телесное, и душевное, да, буквально, да, и исцеление благодаря своим горячим молитвам, возносимых в честь этого святого. Святитель Николай еще при жизни был известен как великий чудотворец, которому было доступно даже воскрешение мертвых, что в жизни, вот, в истории церкви и в жизни святых очень такое нечастое явление. И знал он человеческие беды и нужды, и всю свою жизнь, вплоть до старости, помогал людям и в болезнях, и в быту, и особенно в самых трудных, порой отчаянных и безысходных жизненных ситуациях. С какими только просьбами сегодня не обращаются к Николаю Чудотворцу. Наверное, ну вот как, недаром есть такое выражение, расхожее, как русский бог, да, что одинаково, да, как мы Господу, так и Николаю Чудотворцу. То есть, да, даже порой как-то даже считаем, что и ближе, и чаще обращаемся. С какими только просьбами мы не обращаемся к нему. Студенты и школьники об успешной сдаче экзаменов, больные, недугающие, немощные об исцелении, женщины о любви, о замужестве. Многие считают святого Николая Чудотворца покровителем детей, а путешествующих, моряков, ну и незамужних девушек. Он помогает им найти достойного мужа. Он на самом деле святой, а помогает всем, кто обращается к нему, главное, с одним условием, с чистым сердцем. Святой Николай Чудотворец почитаем как православной, так и католической церквями. И, собственно, вот в католическом мире он известен как легендарный, да, его, можно сказать, принести аналогию, Санта-Клаус, переводится как Святой Николай. Именно тот вот святой, да, который как бы почитается как такой чудотворец, который делает на самом деле жизненные подарки, сюрпризы, исцеляет, помогает, дарит что-то, да, что вот человеку нужно именно в тот момент его земной жизни. А мощи Николая Чудотворца находятся в Италии, в городе Бари на юге Италии, в подземной православной церкви внутри католического собора. Вот такая особенность. Но там есть возможность православным священникам совершать в особые дни литургию и молиться, то есть вот доступ к ним есть. И, кстати, даже мусульмане и язычники обращаются к нему за помощью. Вот насколько велико его имя и столь велик авторитет в христианском и нехристианском мире. Николай Чудотворец по праву называют самым простым и скорым на исполнение просьбы святым. Поэтому, ну, так вот кратенько, но потому что говорить о нем много смысла нет. Все его, думаю, что и верующие, и неверующие знают, слышали, и в общих чертах знают его житие. Поэтому просто-напросто вот почтим, придя в храм его память, 19 декабря. Это день его блаженной кончины, а 22 мая, второй день памяти Никола Вешний или Никола Весенний, день перенесения его мощей из города Мир Ликийский, город Бар. То есть дважды в году совершается память этого великого угодника Божия.
Так, хорошо, да. Значит, и еще у нас пару дат осталось, да, тоже о них вот в общих чертах успеем сказать. Это 22 декабря. Да?
Нечаянная радость. Да. Ну, давайте тогда совсем кратенько.
Традицию мы проведем, да.
Рассказ о иконе Божьей Матери достался мне. Это действительно очень интересная икона, которая изображает молящегося человека перед иконой Божьей Матери, молящегося на коленях, и из уст у него, ну, на многих таких изводах написанных, даже видны слова. То есть вот человек обращается с конкретными просьбами перед иконой Пресвятой Богородицы. Ну, вроде бы понятный сюжет, да? То есть человек молится перед иконой Богородицы. Все так делают, когда есть какая-то потребность, какая-то нужда. Но вот этот человек молился перед иконой Богородицы перед тем, как идти, как бы сказали люди, на дело. Человек с преступного мира. Человек, который перед тем, как что-то ограбить, замыслить, какое-то нехорошее вот преступление, он приходил в храм и молился Богородице о том, чтобы вот она помогла ему в этом деле. Ну и понятно, что икона закончилась история закончилась вразумлением этого человека от иконы. И для всех, для нас это тоже очень хороший пример о том, что если ты молишься, ты молись не о том, что ты хочешь, а о том, что полезно для твоей души и для окружающих тебя людей. Молиться о злом, молиться о удачном совершении преступления, это просто кощунственно. Хотя, ну, так напрямую, наверное, сейчас, может быть, и редки такие же ситуации, да, когда человек прям, да, вот идет на какое-то явное преступление и просит помощи Божией. Совесть все-таки в душе у каждого есть, подскажет, что так делать не надо. Но вот есть люди, которые вот, в своей молитве очень настойчивы и обижаются на Господа Бога в том, что вот он не подает им сразу то, что они просят. Вот мне надо вот, да, ну, ладно, когда еще дело касается там материальных ценностей, там квартиру, машину, там, да, там одежду какую-то там шикарную и прочее, да, вот, Господи, пошли мне машину, почему я не могу купить себе машину, у меня вот там Запорожец, я хочу Мерседес, вот так, да, вот, и изо дня в день, и почему-то не превращается Запорожец в Мерседес, ну, ты пойди поработай все-таки немножко, да, ну, один из вариантов решения этой проблемы, просто так просить и ничего не делать не надо, это неправильно, но... Да может тебе и не полезен Мерседес? Ты едешь в Запорожце тихонечко, и ты жив-здоров, а сядешь на Мерседес, ты первый же столб насмерть разобьешься. То есть Господь подает каждому то, что нужно ему в данной жизни. Но этот пример утрированный, понятное дело, что он такой вот, ну, даже немножко карикатурный. Часто мы молимся о чем-то, как нам кажется важным и полезным. Кто-то молится о детках, кто-то молится о изменении семейных отношений. И вот нет ответа. Вот. Как поступать человеку в таком случае? Как ему воспринимать вот молитву? Я грешник, и Господь меня не слышит? Или, может быть, это мне не полезно? Вот прям так четко по полочкам, мне кажется, здесь разделить невозможно. Мы имеем право просить, имеем право обращаться к Богу в тех ситуациях, которые, ну, как нам кажется, полезны для нашей жизни, для нашей души. Но в конце вот, духовные опытные люди всегда советуют прибавлять: «Господи, да будет воля Твоя». Я хочу так, но тебе виднее, важно это мне или нет, нужно это мне или нет, полезно это мне или... И это будет потом, когда придет время. И потом опыт показывает, что вот та ситуация, которую человек просит, она потом приходит в нужное время. Или, наоборот, не приходит, и человек понимает, почему она не приходит, потому что он уже к этому времени накопил определенный жизненный опыт и понимает, что это было бы ему в тягость, в опасность, там, да, в искушение или что-то еще. Поэтому молиться, просить надо. Молиться искренне, с дерзновением, тоже советуют святые отцы. Но если друг не выходит на другой же день, бывает и выходит. Но если не получается, то будьте в упорном молитве. Как в Евангелии есть хороший пример с вдовицей, которая досаждала судье неправедному своими просьбами. И тот уже, уставший от ее просьб, сказал: «Хоть я и Бога не боюсь, людей не стыжусь, я защищу ее в суде, да, чтобы она успокоилась». Вот. Тем более Бог слышит, это потом уже слова Христа, своих чад, молящихся им день и ночь. Поэтому надо быть настойчивым в молитве, просить о добром, о благом, а уже дело премудрости и промысла Божия даровать нам это потребное для нас время и максимально полезное для спасения души.
Ну, это прям актуальный такой совет в декабре, когда люди подводят итоги года и планируют что-то и думают, что будем загадать.
Ну, если дело касается поглощения горелой бумажки в шампанском, да, то это, конечно, лучше к врачам обратитесь, насколько полезен пепел, так сказать, да, в спиртном напитке. Выдержит вашу печень удар. Мало того, что спиртного, еще и каких-то совершенно неперевариваемых остатков. И исполнится ли такое желание, если сделать то, что показано даже в знаменитом фильме, да, «Елки».
Да.
И на этом целый сюжет построен одной из серий этого, ну, как мне кажется, замечательного и забавного сериала, который выходит на Новый год. Должны быть какие-то светлые традиции.
Да, да. Так, хорошо. И, наверное, может быть, мы о 25-м числе успеем сказать, да? Буквально вот у нас 5 минут до завершения программы.
Ну, конечно, нельзя не сказать о Святом Спиридоне Трифоновском, завершая сегодняшнюю программу. И, собственно, этой датой закрывая декабрь месяц календарный. Тем более, что мне в этом году посчастливилось побывать в паломнической поездке на острове Корфу в Греции в мощей Святого Спиридона. И вот 25-го совершается память этого угодника Божия. Как и его современник Николай Чудотворец Спиридон, Трифонский почитается православными христианами как скорый помощник во многих житейских неурядицах. В первую очередь, надо сказать, к нему обращаются те, кто оказался в тесненных финансовых обстоятельствах, у кого нет работы, не надо содержать семью, а также те, кто не может решить насущных проблем с жильем. Ну вот, как бы есть такая специфика, все, что тут касается бытовых нужд, Спиридон, он очень отзывчив, чудотворец. Ведь при жизни кипрский епископ Спиридон, он был епископом Кипра, а никому из нуждающихся не отказывал в помощи и в крови над головой. Больше всего, как я уже сказал, находятся в наши дни на острове Корфу, в городе Киркири, греческая столица, это греческого острова. Эти жители этого острова обращаются с молитвой к святому в любых житейских обстоятельствах. И вот, пребывая там, вот, да, слушая рассказы греков, множество чудесных историй о том, как Спиридон помог кому-то, да, вот явно, вот, прямо или косвенно, кто просил его помощи. Нуждающимся в крыше над головой он помогал получить наконец-то новую квартиру. Потерявшие деньги, документы, чудесным образом вернуть их, а, допустим, многодетным, бездетным парам, мечтавших долгие годы о детях, наконец-то стать счастливыми родителями. Мощи открывает несколько раз в день. И вот еще интересно, что его ноги обуты в бархатные сапожки. И к ним можно приложиться, кстати, да. Но что удивительно, что чудо, что эти сапожки выходят из строя, изнашиваются необыкновенно быстро. И каждый год их меняют практически. Вот каждый год. Что означает, что они не... Мы с Спиридон, хотя находясь в гробе как бы, да, телесно, постоянно ходит по миру и делает какие-то добрые дела. То есть каждый как бы день, да, вот он фактически, пребывая мощами телесно в раке, да, все равно помогает и вот изнашивается, как бы он ходит, да, на самом деле такое чудо необъяснимое. И второе, то, что температура его тела, она равна нашей, 36 мощам, хотя им уже фактически вот уже с 4 века получается, 16 столетий они пребывают мощами. Поэтому вот тоже такое второе чудо. Ну и Спиридону обращаются с молитвами очень много людей, и он никому не отказывает. Ходит по земле до сих пор, помогает всем, кто нуждается. Поэтому молитвенно обращаться к святому Спиридону можно в любых житейских обстоятельствах, и он обязательно поможет. Главное делать это с искренней верой и надеждой на его помощь. Вот эти два святых декабрьские, да, Николай и Спиридон, они как бы вот такие вот, да, скажем так, два столпа декабря. Собственно, двое святых, которые почитаются во всем христианском и нехристианском мире. И их любит народ и постоянно обращаются к ним с молитвой.
Да, спасибо. Ну вот и очень хочется спросить, раз уж мы встречаемся в декабре, да, и впереди Новый год, с точки зрения православия, как-то нужно к Новому году готовиться?
Ну, конечно, нужно. Да, конечно, да, нужно. Да, а как же мандарины, да, прочие атрибуты? Надо постоять в очереди, ну, потолкаться.
Обязательно. Зеленый горошек, это то, что обычно забываете.
Да, это все к елкам. Ну, конечно, надо готовиться. Отложив в сторону шутки, потому что с Новым годом связано их максимальное, мне кажется, количество. Надо настроиться на этот день как на определенный рубеж, который действительно разделяет один этап жизни человека, и начинается другой. Каждый год это время, когда мы можем подвести итоги и сделать для себя какие-то выводы. Что получилось, что не получилось, где хорошее, где плохое. И начать Новый год с благословения Божия. Вот, вот это главное, мне кажется, для человека верующего, да вообще для каждого разумного человека как-то, да, свою жизнь немножко проверять, а для верующего человека, конечно, освящать наступающий год благословением Божиим. Поэтому во всех, наверное, храмах, ну, во многих храмах Вологды, Вологодской епархии, да и вообще в Русской Православной Церкви традиция есть накануне встречи гражданского Нового года по гражданскому календарю совершать последование молебного пения наступающий год. И там мы действительно прямо просим прощения за грехи, совершенные в уходящем лете, просим благословения на наступающее лето, просим хорошей погоды и хороших, ну, чтобы не затопило нас, да. Да, не заморозило, да, да. Не уничтожило землетрясением. Просим о милости Божией к нашей жизни. Поэтому просто надо следить за расписанием богослужений в любом храме. И где-то в воскресенье ближайшее, где-то 31 числа совершается такой молебен. А уж застолье, так сказать, это отдельный разговор.
Да, да, спасибо. Благодаря наших сегодняшних гостей. Время передачи подошло к концу. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии были руководители миссионерского отдела Вологодской епархии РПЦ протоиерей Андрей Смирнов и руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии протоиерей Алексей Сорокин. Говорили мы о православных памятных датах декабря. Это была программа «Слово о православии». Всего доброго, до свидания и до новых встреч.
До встречи в новом году.
Вы прослушали повтор программы «Слово о православии» от 3 декабря.